Говорит радиостанция «Радонеж». Православная. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас в эфире нашей программы «Православие спорт», программа о сильных людях и физически, и духовно. Но, как всегда, мы обсуждаем в этой программе все события для нас важные, батюшка. И очень рад вас видеть снова в нашей студии. И как раз хотел бы... Напомню, телефон эфира прямого 8-495-959-59-39. По нему вы можете позвонить и задать свои вопросы. Мы сегодня хотели бы обсудить, вспомнить 19 мая. 19 мая – это день рождения царя Николая II. Это памятная дата, которая, ну, проходит, наверное, все-таки скромно для нашего народа. Сегодня, 22 мая, это память святителя Николая Чудотворца, нашего одного из любимейших святых в русском народе. Количество храмов тому подтверждение неописуемое просто. Почитание в народе неописуемое, почитание среди иноверных неописуемое. Mm-hmm. Да, потому что и таких чудес много. И как раз именины царя мученика страстотерпца Николая II. Батюшка, в честь кого, в храме в честь кого вы служите? Это же тоже, ну, это не церковная память, да? Вот 19 мая, не церковная такой.
Не церковная, день рождения, но все-таки мы в этот день, конечно, вспоминаем царя.
Да, у нас в эфире, я не представил, батюшка, иерей Михаил Доча, клирик храма царя Николая II в Варшавском шоссе в Москве. И это единственный храм в Москве точно. А в России?
В России, вот за мир не могу сказать, но в России единственный.
Но мне кажется почему-то, что в мире единственный тоже. Но не подготовились, уточним точно, но...
Именно царю, то есть не царской семье, как обычно, а именно царю.
Да, помолимся за успешное прохождение стройки. Мы знаем, что временный храм с 2016 года, по-моему...
Вот 10 лет уже, нет,
15-го. И, слава Богу, началось состояние основного большого храма, который идет, и дай Бог, чтобы шло дальше. Батюшка, ну начинаем. 19 мая, день рождения нашего царя-батюшки, царя-мученика, страстотерпца Николая II. Батюшка, вам слово.
Да, дорогие радиослушатели, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Ну вот, как Владимир Александрович сказал, наш любимый царь Николай II, сегодня святитель Николай. И мне хотелось бы вспомнить сегодня еще одного Николая, Николая Велимировича, да, Николая Сербского. Да. Я сейчас скажу, почему я его вспоминаю. Николай Сербский, конечно, удивительный святой, которому Господь дал такой талант, поэтический талант. Вот если вы знакомились как-то с его произведениями, чего я очень рекомендую сделать, вот это какая-то такая удивительная поэтическая глубина, вот, которую он всецело посвятил Богу. И он, вот Николай Сербский, он был таким, конечно, вот рупором для своего народа, таким глазом вопиющего в пустыне, который вот постоянно призывал свой народ проснуться. И, конечно, ну, каждый священник, он должен вот выполнять вот эту роль, да, когда мы идем в какую-то бездну, священник должен кричать и призывать всех к Богу. И вот он был таким рупором для своего народа. И что интересно, когда произошло вот это вот жестокое убийство царской семьи, Николай Сербский сказал о царе, сказал, что это второй царь Лазарь. Это второй царь Лазарь. У сербского народа есть национальный герой, святой великомученик царь Лазарь. И вот что, почему он нашего царя назвал вот царем Лазарем? Вот это вот проникновенное сердце, сербское сердце, вот оно сразу узнало царя Лазаря. В чем? Вот у сербов есть такое косовское поле. Косовское поле, на котором было сражение царя Лазаря с объединенным таким войском сербским против турков. И вот накануне этого сражения, по преданиям, вот царю Лазарю было явление. Было явление, было откровение о том, что ему предложили выбор. Ему предложили выбор, либо завтра сербское войско побеждает, и вот какое-то время будет благоденствовать сербский народ, но потом он погибнет, либо завтра войско проиграет, и вы все как бы погибнете. Как бы, и он выбрал второе. Но Сербия спасется. Но Сербия спасется. И это было такой жертвой. Это была его жертва как бы за сербский народ. Как бы он принес себя и вот своих воинов. И действительно, турецкое войско победило, но Сербия выстояла. И для сербов, понимаете, для них понятен этот подвиг. Для них понятен...
Они прошли, они да, увидели сами.
Да, для них понятен вот этот подвиг, вот эта вот жертва, вот этого вот царя, великомученика, которого они очень почитают, этого царя Лазаря. Да? Он у них национальный герой. Иустин Попович говорил о нем, что вот никто в полной мере в Сербии не воплотил как бы такой идеал, который выражается словами «все за Христа, Христа ни за что». Вот царь Лазарь все отдал за Христа. И он предпочел Царство Небесное, и чтобы как бы, да, погибнуть, но чтобы как бы Сербия спаслась. И вот сербы, они узнают это, понимаете? Вот это вот очень здорово. Вот сербы, которые любят нашего царя, вот мне кажется, нашего царя в Сербии больше почитают, чем у нас в России. Они узнают вот это, они узнают свое, они узнают этот подвиг. Почему? Потому что вот только христианское сердце может это понять. Только как бы христианин может понять подвиг царя. В таком светском сознании подвиг царя, ну, как бы, а в чем подвиг? В чем подвиг? Как бы, да, вот это вот какое-то ужасное слово «отрекся», как бы, сдался и расстреляли. В чем здесь подвиг?
Да, кровавый и одновременно малодушный, кровавый.
Слабый. Вот это вот слово «слабый». И причем, да, вот удивительно, что вот даже такие, казалось бы, очень умные люди, такие мэтры своего дела, они вот тоже могут вот с каким-то таким удивительным остервенением вот так же вот это вот говорить. Ну да, конечно, ну, просто вот без православного понимания нельзя понять подвиг царя. Да, без христианских смыслов нельзя понять ни подвиг царя, ни подвиг новомучеников. Да, мы как христиане понимаем, что Россия сегодня стоит подвигом новомучеников. Если бы не было новомучеников, если не во главе которых, да, вот всегда на иконах новомучеников и исповедников церкви русские, церкви русской во главе.
В центре
царская семья, рядышком преподобная мученица Елизавета Федоровна и все вокруг. Да, и для нас понятен этот подвиг, вот этот христианский подвиг. Вот,
подвиг христоподражательный, да, как правильно говорить, потому что вот еще совсем недавно было популярно среди сектоведов започитание святого, започитание как бы святых страстотерпцев, вот выдавать за это, то есть вот, ну, знаете, да, вот, ну, объявляли чуть ли людей сектантами, которые, вот они... Царебожники.
Вот. Да, там как бы вот, ну, на самом деле действительно вот у людей иногда встречается такая крайность, когда вот нашего царя называют там искупителем. Ну, искупитель у нас есть только один Господь, Иисус Христос. Да? Подвиг царя, конечно, неумолим, и он действительно удивителен. Наш царь вот просто, ну, поразителен. Да, вот что. Вот что было в его руках, да, и вот на самом деле, вот если прям всматриваться вот в этот момент, вот что происходило, вот эта ставка, вот он возглавляет войско, вот этот заговор генералов, мятеж, да, он предпринимает меры, он пытается это остановить все, но в какой-то момент вот в этом вагончике он понимает, что он идет против рожна. Да, помните, как апостол Павел говорит, не можешь ты идти, да, против рожна. И все, как бы чаша переполнена, чаша божественного терпения переполнена. Пришло время как бы кары, да, для России на тот момент. И царь понял, что он идет против рожна. И вот единственное, почему он как бы согласился на это, вот понимая как бы царя, вот зная то, какой он, вот только понимая, что на это воля Божья, вот только поэтому он согласился. Только поэтому он не стал как бы вот предпринимать совершенно другие меры.
Батюшка, что не хватает нам, русскому народу, всем православным, чтобы этот пробел любви, почитания царю. Почему это происходит? Вы правильно сказали про сербов. Это действительно нам укор. Вот я слышал такую о чуде таком, о том, что о явлении царя Николая и о том, что он сказал на молитвенные, слезные молитвы о помощи нашему народу, стране, людям. Он явился и сказал, что давно бы помог, никто не просит. То есть он показал то, что если мы берем это откровение, то что нету молитвы царю именно как святому. Вот что, на ваш взгляд, почему? Вот действительно пропаганда, да, вот вы сказали, что светские люди, но мы сейчас стали свидетелями того, что некоторые светские люди во всеуслышание говорят, что они готовы к убийству царя. Все говорят, я бы тоже убил, да, причем люди каким-то образом еще отношения имеют к церкви.
Семью бы не стал трогать.
Да, но это другое, наверное, может быть, эфир другой программы, но вот все-таки вот почему вот это, знаете, и вот такое слова прекрасные, что отношение к царю – это маркер русскости.
Да, на самом деле это вот прям вот в точку, вот маркер.
Невозможно любить Россию и ненавидеть царя. Ага. Да, вот как вот.
Вот на самом деле, помните, как Достоевский говорит, да, вот русскость, она невозможна без православия, да, и русский без православия – это дрянь, а не человек. Вот,
наверное, настолько русский, насколько ты православный.
Да, и вот, конечно, вот отношение к царю – это тоже маркер. Потому что только христианское сердце, только вот настоящее русское сердце может понять его подвиг. Вот. А у нас, конечно, годы безбожия и вытравления из нашего народа всего этого. И знаете, вот еще очень интересно, вот почему именно на царя вот такая ложь? Почему вот именно он? Что у нас в истории мало правителей, но почему-то на него вот такое прям остервенелая сатанинская какая-то вот клевета. Я бы сказал, а кто автор этой клеветы? Отец лжи. Да, и вот люди, которые продолжают это его дело, они, по сути, ему служат. Да? Кому вы служите? Даже, может быть, не подозревая об этом, но, к сожалению, не Богу точно.
Я вспомнил о чуде, о явлении царя, да, батюшка, знаю, что у вас тоже в вашей такой личной жизни есть такое тоже свидетельство, батюшка, если можно, может быть, расскажете.
Моя супруга, вот еще до супружества, Она ездила в Дивеево, вот так получилось, что она поздно вышла замуж, и у нее уже даже были такие предпосылки к монашеству, и были мысли о монашестве, и она поехала в Дивеево. И, знаете, она ехала туда, и она прям вот, она очень хотела познакомиться с какой-нибудь монахиней, вот с которой бы она смогла вот так пообщаться вообще о монашестве, вот как-то вот проникнуться. И действительно получилось так, что вот ее там пригласили на послушание и познакомились с одной монахиней, а она, в свою очередь, сказала: «Оленька, ну ты знаешь, ну вот это царь, я просила царя, чтобы он дал мне какую-нибудь помощницу, и вот мне дали тебя». И потом вот несколько дней они как-то так вместе трудились, общались, прониклись друг другом. И в самом конце, когда вот Ольга уже уезжала оттуда, вот эта монахиня Мария, мать Мария, она ей говорит: ты обязательно молись царю, вот обо всем молись, у нас такой удивительный царь, вот проси его обо всем. И вот как-то у Ольги вот это отложилось на сердце, и она действительно вот как-то прям обращалась к царю, и ей пришла такая мысль в голову о том, что ну вот он же никого из своих дочерей не выдал замуж. Он никого не выдал замуж, и вот Ольга как-то просила вот там царю Николаю: вот выдай меня, пожалуйста, вот как свою дочку, вот как свою дочку. Ну и вот появился я на горизонте, мы вот создали семью, и потом нас отправляют служить, мы попали служить в храм царя Николая.
Единственный в мире.
Удивительно, конечно.
Ну как, аллилуйя, просто Господь, конечно, Нагомилосев. Вывод этой маленькой нашей части программы: молимся царю, братья и сестры, молимся царю, ибо он действительно, не мне об этом говорить, конечно, но я дерзну, что он имеет великую силу перед Богом и
за наш народ,
и помощь нам, и да, возможность нам помогать. Нам дозвонили в студию, мы вас слушаем. Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос, Татьяна Сергеев Посад. Я вам так благодарна, я его не только я одна, а вот сердце прям стало, что в день рождения государя, уделено место. Я хочу вот что вспомнить, вы должны это точно знать. Кто-то из западных социологов в 2014 году говорил, что Россия стала второй достигнуть такого развития, что если так пойдет дальше, то, значит, где-то к 50-м годам она выйдет на первое место. Все, приговор сделан. Вот сейчас столько источников. Сейчас, если посмотреть, это удивительно. По всем показать. Государь все так умно вел. И вот так все это оболгать. Спасибо вам большое.
Это речь идет... Речь идет... Об,
я не знаю, западный социолог,
на самом деле... французском экономисте, который долгое время, несколько лет посвятил исследованиям, живя в России. Он своими глазами ездил, собирал информацию, и это было, если не ошибаюсь, 11, 12, может быть, 13 год. И потом, после вот этого больших трудов, большой работы, он вернулся и сделал заключение, аналитику, да, что действительно подтвердил слова Менделеева о том, что к концу 20 века мы должны...
Ломоносов.
Менделеева, по-моему. По-моему, Менделеев. Ага. К концу 20 века, то есть численность России должна составлять около 500-600 миллионов, что экономика России будет в первых рядах и многое-многое другое. И после этого заявления, которое быстро распространилось в Европе среди определенных кругов, практически через небольшое время начинается Первая мировая. Забыл автора, к сожалению. Может быть, отдельно потом по этому поводу тоже поговорим. Очень интересно. И действительно, самая оболганная фигура 20 века, безусловно. Вот, и вот как вы сказали, когда он почувствовал себя одним в одиночестве, преданным, как вот это схоже, да, вот с тем одиночеством Христа, которого все остальные, и ученики разбежались.
Вокруг саду. Измена, трусость и обман.
Да, эти слова прозвучали. как бы немножко, может быть, переходя, мы, конечно, эту тему не закончим, будем ее продолжать и будем молиться царю Николаю. У нас есть такой прекрасный храм в Москве, братья и сестры, если еще кто-то не был. Ведь действительно, это такое, мне кажется, возможность для всех нас. Тоже момент такой дискуссии, да, вот когда мы говорим «прости нас, Государь», то есть мы напрямую, может быть, да, мы не грешили, надеюсь, против личности царя, вот, и в предательстве, тем более, царя, надеюсь, никто... Как
бы лежит ли ответственность, да?
Да, лежит ли ответственность на нас, за наших предков, за наших прадедов, прапрапрадедов, которые жили в это время, как-то пошли. Можем ли мы так говорить? Мне кажется, можем по любви, потому что, ну, молимся мы за упокоение наших родных, за прощение грехов, и, может быть, от лица родных мы это говорим. Но мне кажется, батюшка, как вы, не знаю, как вы скажете, но мне кажется, что здесь вот, если даже чем-то мы согрешаем, но мы согрешаем в сторону любви.
Ну, вот меня не смущают эти слова, если честно. Да, меня прости тоже. Нас, Государь, мне кажется, прям.
Да.
Может быть, даже за то, что вот мы так вот всенародно не почитаем тебя, прости, пожалуйста.
Да, да, больше согласен. Ну, перейдем к теме больной, очень для нас теме крестопад, это такое название получила тема в народе. Ни для кого, я надеюсь, уже не секрет, что на изображениях храмов, на гербах регионов, на сайтах президента, на сайтах правительства, на других очень таких высоких площадках, я уже не говорю про рекламу, какие-то такие картины, вот, убирается крест, попирается крест, изображается в виде шпиля какого-то, или ромбика, или масти карточных бубна, многие сравнивают, и, конечно, вот, не будем, может быть, перечислять все эти случаи, их большое количество. Я думаю, нам здесь тоже быть нужно очень внимательным в этом. И вот недавно, тоже, вот буквально вчера, не то, что недавно, друг с одним братом разговаривали, он прислал мне, для него тоже это оказалось, после разговора на эту тему, для него оказалось это таким вот, он вспомнил сразу то, что его покорёбило, но он почему-то не сформулировал это в голове, а вчера после этого разговора об этой теме он об этом вспомнил и прислал мне рисунок из школы, это значит какой, 5-6 класс, наверное, у него сын учится, пасхальные рисунки, где учительница по изобразительному искусству попросила в виде задания темы нарисовать крест. И вот он мне присылает, значит, вернее, не крест, извиняюсь, купола. Храм. Храм, купола и все, что связано с Пасхой. Это куличи, пасхальные яйца, храм. И вот на храме нет крестов, хотя купола есть. Я спросил, а как остальные? А все так рисовали. А я попросил его узнать у сына аккуратно, а почему так? А потому что учительница нарисовала. Показала и нарисовала на доске без крестов. Здесь уже крестопад ушел в школу. Неизвестно, как это, по какому циркуляру чему-то безумному, или же это ее инициатива. Но мы к этой теме сейчас вернемся. К нам дозвонились снова в студию. Мы вас слушаем. Говорите, Христос воскресе.
Христос воскресе. Батюшка, я хотел сказать, я, честно говоря, очень люблю нашего царя Николая II. Святого, да, он святой, естественно. И Николая Сербского, и Николая Японского. Я хотела вот что сказать. Вот советская власть все сделала, чтобы так вот все думают, что советская власть дала людям какое-то благоденствие. Поэтому очень трудно, вот, батюшка, я хочу сказать, что нам много работы, чтобы народ понял, наш народ, советский даже народ, они никак не могут царя понять его
да,
то, что он святой. Не могут они понять, что он святой. Вот это большая работа, очень много, которые не понимают.
Спасибо за звонок, спасибо за ваше переживание. Это действительно так. И действительно, какие машины над этим работали? Какие машины, учебники, образовательная программа, сколько в средствах массовой информации, ну, это титаническая работа. Действительно, как это работа одержимых людей, которые с пены у рта, вот, да, углубляясь в эту тему, и вот формировали эти, как сейчас говорят, фейки, и, конечно, мнение народа искорежена, батюшка. Вы хотели тоже по поводу, помните, говорили по поводу образовательной программы.
Да,
я считаю, что это как раз в контексте, вот о чем мы говорим, это обязательно
нужно. По поводу школы.
Да,
по поводу школы. Вот буквально вот на днях мне написала наша прихожанка, которая вот с таким возмущением прям отфотографировала учебник по истории 5 класса. Вот московская школа, у нас Ванина, учебник 5 класса истории, учебник истории. И вот параграф о христианстве. И вот я зачитаю вот несколько строк. Основателем новой религии христианства был странствующий проповедник по имени Иисус, родом из Палестины. О нем сохранились рассказы его учеников, в которых переплелись правда и вымысел.
Просто труба.
Какой вымысел, простите, пожалуйста. Это получается Новый Завет, Евангелие, Деяния святых апостолов, послания апостолов. Это вот художественное произведение. Вот есть Булгаков, например. Вот есть у него «Мастер и Маргарита». И вот там вот сюжетная линия о Иешуа и Пилате. Вот, вот что-то вроде этого. Вот художественный вымысел. Или как бы вот христианство это вот, ну вот тоже вот из этого учебника. Христиане ждали второе пришествие Иисуса, но шли годы, а Царство Божие на земле все не наступало. Они прониклись верой в то, что после смерти, еще до страшного суда, будут вознаграждены за все страдания. Но, ну что, вот вы хотите как бы детям сказать, что вот христианство это вот только про страдания, это только вот про какой-то вымысел. Там дальше, дальше, конечно же, про щеку, которую нужно подставить.
Да. 100% это уже дело как бы юристов, адвокатов, и это, мне кажется, уже, ну, если это общая образовательная школа, ну, это уже подсудные дела какие-то, это диверсия внутренняя, духовная, это очень страшно. Это, спасибо за вам замечание, я думаю, наши братья тоже включатся, правозащитный центр 40-40 и другие юристы, если нас кто-то слушает, давайте как-то вместе объединимся тоже. Нельзя такие вещи спускать, нельзя пропускать. Все за Христа. Христа ни за что, как вы сказали, прекрасно, да, это нужно просто всем нам зазубрить, и, как наш говорил любимый тоже грузинский святой недавних времен, нам так близок, преподобный Гавриил Ургибадзе, если при тебе хулят твою веру, а ты молчишь, то ты хуже того хулителя, вдумаемся, братья и сестры, мы хуже тех хулителей, если мы молчим, отворачиваемся от богохульства и ничего даже не хотим предпринимать. Поэтому это на заметку отдельно, у нас снова звонок, пожалуйста, вас слушаем, Христос воскресе.
Простите, Христос воскресе, я прям кратенько, потому что такие две темы мои очень такие. В далекие годы, когда еще была молодая, я ездила на Рижскую, где был, служил отец Сергий Вишневский, многие знали. Тогда не было ничего, ни книг, ничего. И вот я подошла к кануну, и у батюшки, правда, не отца Сергия, значит, женщина спрашивала, как писать записки о покаянии. Представляете, он ей говорит, первого, кого вы должны записать, убиены вот царя Николая, убиены императрица Александра, их убиены в чат, имена чат не указывали. И знаете, говорит, что... А потом уже пишите своих. И знаете, что он, говорит, находится у престола Господня и за нас молится. И вы представляете, я до его прославления, вот с молодцы, писала, это мои любимые, я по всей России стараюсь всегда отправлять эти иконы его, где только их нет. И в каждом храме, где я бываю, я обязательно вот собираю и вот дарю эти иконы. Это раз. Теперь второй вопрос по поводу Николая Чудотворца. С праздником сегодня. Я сегодня была на престольном празднике в Истре. И, короче говоря, вот я что правильно сказали о равнодушии. Я когда-то была, шла в один храм и смотрю книга как бы Николая Чудотворца. И знаете, в каком он облачении? В радужном. Радужное облачение у него из радуги. Я подошла к лавке и говорю, простите, а вы когда вот эту литературу заказывали, брали, вы что, не понимали о том, что это совершенно не то облачение, в котором должен вообще быть святой? Радужный я говорю, это как какой знак-то вот этот, вот сами понимаете, да?
Да-да-да.
Вот представляете, вот именно это равнодушие, с которым я всегда стараюсь бороться. Кому-то не нравится, а мне все равно. Я человек старый, мне под 80 лет, и назвали меня, и по-разному меня называли, и что я очень, как же меня назвали последний раз-то, наша матушка Галина, она у нас, вот прям таким каким-то словом меня назвали. А мне все равно, матушка, но надо Галина за свое стоять, и если даже и смерть принять. Да. Вот это я всем хочу сказать православным, потому что вижу рядом много равнодушия, а мы не должны так поступать.
Матушка Галина, спасибо вам большое за такое свидетельство, за такую любовь к царю. Укрепи вас Господь.
Это моя любовь, да, это моя любовь. Вот сейчас там, где он останавливался, в Забайкалье, да, там сейчас строит тоже отец Александр Телькевич, многие узнают, тоже строит храм царских мучеников, где они, да. Поэтому... Вы понимаете как, когда начинает кто-то мне что-то говорить, я говорю, а ты представь себя вместо них. Вот что ты своим ребенком, ты спустилась бы с своим ребенком спокойно в этот подвал. Он прекрасно знал, куда он идет. Он прекрасно, Боткин как ему сказал, давайте я подержу Алексея? Нет. Он сказал, я сам. Но их же не убили сразу. И что с ними делали на глазах? Пускай каждый представит себя на их месте и чуть-чуть вот этой боли, которую они просто пронесли, вот пускай через себя пронесет. Этот человек может только тот, который вообще неравнодушен, который сострадательный, который добрый. А если человек именно, ему все равно, ему только бы свое, это все равно ничего для них. Царские мученики и другие святые, они для них ничего не знают, хотя они и крещеные, хотя на них кресты. Вот единственное, что могу сказать. Благодарю всех. Дай Бог всем той веры, той преданности России, которую он имел. Знаете, как однажды сказал, не буду говорить, но главенствующий очень, он сказал, слабоват он был. Так вот этот человек сейчас сам окружен такими же, какими был царь. Нет. Он был настолько силен, что надо нам только учиться у него и просить этой помощи. Вот я прошу лично для себя, что, чтобы только не предать и выдержать все, что мне Господь даст. Я человек старый. Благодарю всех и всех желаю Божьей помощи. Спаси Христос.
Спасибо,
помоги, Галина. Господи, вы да, очень...
Такой воин.
Да, спаси Господи и... Мы все должны вот каким-то образом быть неравнодушными. Мы не имеем права быть равнодушными. И вот жизнь Иова Многострадального, в день памяти которого родился царь Николай II, показывает, что праведник может страдать несправедливо. Да, и настолько это вот нам всем такой, ну, это день рождения этого святого, это «Жития Иова», это самая такая непонятная и страшная книга, да, когда страдание ни за что, вот насколько это глубоко, насколько это нужно в этом разбираться, чтобы, и вот то, что происходило с семьей, не поддается, конечно, такому объяснению, вот как вот это, как можно выдержать, действительно, матушка права, что это представить невозможно себе, потому что тоже официальные версии про расстрел, но они критики не выдерживают, про расстрел, да, и вот Типов вспоминает труды, которые распространял, архивные записи распространял наш дорогой старец Илий, где описывалось, что, ну, те сведения, которые не входят в официальное, да, там то, что приезжал человек с Москвы с черной, как смоль, борода, специальным сундучком, в котором были какие-то предметы, какие-то шелковые там инструменты, да, и то есть он, это, в этой книге содержатся доказательства людей, которые были опрошены, которые, по сути, доказывают, что это было ритуальное убийство. И что там происходило, это даже страшно представить себе. И наш старец дорогой тоже, протоиерей Николай Гурьянов, умолился еще до прославления ему, в духе понимал их святость, он знал, и тоже говорил о том, что мы должны им молиться.
Преподобный Гавриил тоже до прославления.
До прославления.
Да, почитал очень царя. И вот сейчас вот тоже икона есть преподобного Гавриила, где он держит икону царя.
Да.
Так
да.
Удивительно. Вот сейчас, знаете, на самом деле, вот сейчас и идет строительство у нас храма, и мы видим, как преподобный Гавриил так участвует тоже в этом. И помогает строить храм.
А я эту икону, вы знаете эту историю, я встретил в одной благочестивой семье, у которой воюет муж, три сына, и мама с двумя дочерьми, с внуками молится, да, со слезами о том, чтобы вернулись с победой живые ее муж и дети. И вот, конечно, потрясающая история, как, там просто необъяснимое, там и явление Божьей Матери во сне, и спасение чудесное сына Владислава, потрясающе.
Серп.
Да, с позывным «Серп». И когда мама в конце этих историй выносит вот эту икону, которую сказали, бумажную, она говорит, она у нас эта икона мироточит.
Бумажная икона преподобного Гавриила с иконой царя в руках мироточила.
Мироточит, да. И чудесное исцеление, чудесное, дай Бог здоровья воину Владиславу, его отцу и братьям. Господь знает их имена, потому что, ну, действительно, Божья Матерь приснилась маме, я вкратце расскажу, о том, что ее сына Богородица за руку выводит из леса. В этот же день связи нет никакой. На передовой сын попадает в засаду, попадает из 9 человек 7 двухсотых, и он...
На мотоциклах.
Да, он теряет сознание, они загораются, они вывозили раненых с поля боя, и он загорается, теряет сознание. Потом встает, и коптеры, которые летают, да, там птицы, видят его, и наши тоже видят. Он вставал и бродил по лесу около 2 часов, то пошел в сторону врага, то в сторону наших бойцов, и они просто наблюдали за ним, не могли ничего сделать. И потом он все-таки вышел к нашим, ребята его спасли, он ничего не помнил, и вот тогда, когда мать это все узнала, она поняла, что это был действительно сон вещи, это сон был явный, да, и Богородица за руку вывела его сына, 8 операций прошло, дай Бог здоровья воину Владиславу и всем нашим братьям воинам. Ну вот, заканчивая тему крестопада, которая в школах, она повсюду, она везде, к сожалению, и мы не можем происходить. К хорошим перейдем. Победа, настоящая победа, мне по-другому нет слов. Победа в битве, не в войне, да, дай Бог, Господь одержит эту победу, Он ее одержит точно, эту победу в этой войне с лукавым, но вот эта битва, так можно сказать, вот на днях, вчера, по-моему, да, официально были возвращены кресты на сайт президента. Мне кажется, это знаковое событие какое-то, потому что они там были в виде ромбиков каких-то, якобы по мнению дизайнера с фамилией Геллер и еще одного его подельника.
Не получалось у них сделать.
Да, так фамилия забыл, но она схожа чем-то. Вот они говорят, что якобы не получалось, что абсолютная ложь. Нет, люди, которые имеют, знаешь, даже небольшое отношение к цифровому искусству, этому говорят, можно все делать. Можно все сделать. Видимо, там были какие-то другие ТЗ непонятные. Но, слава Богу, кресты возвращены. И для нас это сигнал, мы не должны молчать. Для нас сигнал, что мы не имеем права молчать, мы должны делать то, что должен, Господь сделает за нас все остальное. И, наверное, я тоже, может быть, как-то это самостоятельно, но для меня лично это такое свидетельство в преддверии подвига Евгения Родионова, которое завтра состоится, 23 мая 1996 года, в память убиенного воина Евгения Родионова, российского военнослужащего, рядового пограничных войск Российской Федерации. Евгений родился 23 мая 1977 года в Пензенской области. Школу окончил в Подольском районе. Я знаю друзей, у меня друзья с ним учились, и когда мы так в кругу верующих, как бы у нас там оказался человек очень такой пожилой и прошедший такие сложные судьба у него была, он пришел к вере в тюрьме, и он был, ну, сидел за убийство. Он отсидел очень много лет, там 25, в общей сложности вообще под 40. И вот мы так с верующими общались. И оказался друг Михаил, который учился с Евгением учился в одной школе. И тут этот Валерий, благоразумный разбойник, царство ему небесное, он воцерковился, он мыл полы в храм, он из храма не выходил, он с тяжелой болезни потом исповедовался, причастился, отошел ко Господу, спасибо Господи, раба Божия Валерия, в честь мучеников севастийских 40. И вот он говорит, да ты что, у него такое было удивление, да ты что, Миша, обращайся, мгновенно будет помогать, ты что, ты узнал при жизни, для него это было такое откровение, он неожиданно так прям начал с такими эмоциями рассказывать про это. И вот он учился в подольской школе, как я сказал. И 23 мая 1996 года, свой день рождения, отказался снять нательный крест под страхом смерти. Ему было 19 лет. Совсем юного парня обезглавили в его день рождения. После долгого плена и пыток, именно таков был отчет ичкерских боевиков на отказ снять нательный крест и принять ислам. Такое было предложение, сохранить жизнь, свободу. Вот, но Евгений выбрал крест и православную веру. С ним же погибли рядовые Царствия Небесные Андрей Трусов, Александр Железнов и раб Божий Игорь. Евгений Родионов является местно чтимым святым в Астраханской митрополии и Сербии. Наши братья сербии тоже каким-то чутьем внутренним тоже ощущают, может быть, глубже нас святость, и прославили его в своей стране. Воин Евгений является образцом героизма и подвижничества, мученичества за веру и отечество, столь необходимого нашему народу сегодня, а в первую очередь молодежи и юному поколению. Я полностью уверен в этом, что нам вместо навязываемых героев вот этих
голливудских,
да, вот этих непонятных, с тремя шестерками на лице, наколками и так далее, которых миллионы подписчиков, искусственно созданы вот эти проекты, по, на мой взгляд, просто разврату нашей молодежи и погублению нашей молодежи. Вот кто должен быть должен быть примером, героем для нашей молодежи, абсолютно точно, и завтра его память. Впервые за 29 лет состоится архиерейская служба в храме Вознесения Господня в деревне Сатино-Русское, рядом с кладбищем, где захоронен Евгений. 23 мая – это день рождения. Евгений родился 23 мая и умер 23 мая, и в этот день 1996 года был праздник Вознесения Господня. Храм Вознесения Господня на кладбище. Очень много совпадений, случайностей, но мы все знаем, что случайность — это псевдоним Бога, под которым он действует в мире. Завтра всех приглашаем на литургию, которая начнется в 9 часов утра, братьев и сестер. Это недалеко от Подольска, деревня Сатино-Русская. Посмотрите, пожалуйста, как добраться, и по возможности выбирайте время, ищите время для того, чтобы отправиться на литургию и пойти на панихиду к могиле. Но в любое время я могу сказать, как вот Господь, слава Богу, получается посещать последние годы, и я могу сказать, что с утра до вечера будет поток людей, поток священников, и одна панихида закончится, сразу же начинается другая. Будет встреча с мамой, дай Бог ей здоровья, которая перенесла, конечно, не Любовь Васильевна, дай Бог здоровья, которая нечеловечески перенесла события, конечно, и смерть сына, и те поиски тела, на которое она отправилась в Чечню во время войны, и вообще вся жизнь ее, дай Бог ей, конечно, сил. Да. Там будет много других людей, которые почитают воина. Старец Ильи почитал, старец иродиакон
Илиадор.
Илиадор очень любил, он там был, мы виделись, да, Илиадор очень любил Евгения.
Мы виделись там?
Да, с ним, с Любовью Васильевной, с Илиадором, с батюшкой, вот, поэтому все приезжайте туда. К нам снова дозвонились в студию, мы вас слушаем, Христос воскресе. Воистину воскресе Христос, к сожалению, не дождались. Ну вот так как мы перешли, батюшка Евгений Родионов, вот своим подвигом показывает, как мы должны стоять до смерти. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорит Писание, Откровение 2.10, вот эти слова, Мы даже в свое время сделали с ними футболку, как и сейчас я в футболке, с изображением художественным царя Николая на спине, слова апостола Петра: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Да, мы сделали эти футболки массово в 2017 году во время премьеры богохульной «Матильда», ага, которая тоже вот лукаво, угу, была создана художественной.
К тому же остервенению.
К тому же остервенению, как бы вдобавок к столетию мученической кончины царя Страстотерпца и его семьи. И планировался показ широкий по кинотеатрам, потом показ по телевидению, сериал. И вот на первых же, сразу же было понятно всем, что это богохульство и атака на царя, на нашу церковь, на наших святых. На главную роль был приглашен порно-актер иностранного, иностранец, не хочется вспоминать его ни имени, ни страны. Вот,
на роль царя.
На роль царя. И непрофессионально, на первый взгляд, около 50 явных и грубых нарушений было в фильме, на закрытых показах, это сразу отметить, около 50. На что режиссеры говорили: ну это же художественный фильм, ну а что вы, какие вопросы-то? Ну мы вот так вот, была такая моя балерина, Матильда, там... И так далее. Но не будем вспоминать. Слава Богу, вот опять же, к нам сегодняшнему программу о том, что мы не должны молчать, мы не должны быть равнодушными. Тогда вот встали православные люди на защиту царя, против оскорбления, и не пошел просмотр. Хотя была серьезнейшая кампания. А мне даже в ходе нее хотели машин поджечь, поджигали машин, каким-то чудесным образом она потухла. То есть на колесо воткнули такую свечу горящую, такую специальную для туризма, такие свечи были. Мне уже потом, как рассказали, я не заметил поначалу, потому что был проколот колесо, и поставлена эта свеча под бензобак как раз. Вот. Но с утра встали, поехали на братский молебен в Данилов монастырь, увидел оплавленную подкрылку вот эту пластмассовую, и уже потом мне сказали, что я съездил в сервис, мне показали патрубок, который ведет в бензобак, что он сгорел, но по каким-то причинам потух. Много всего было, и ключевой момент то, что православные люди встали против богохульства, встали за царя, и посрамлен был и прокат, кинопрокат, и по телевидению не показали все это богохульство, а пускай в руках Божьих будет суд над как бы всеми нами, да, ну и тех людей, которые это все сняли за, по-моему, бюджетные деньги. Ну, то есть, часть точно была бюджетных денег, остальное не знаю и знать не хочу. Вот, но все мы знаем, что по делам всем мы получим достойную оценку и наказание. А Евгений Родионов свидетельствует всем нам, как нужно стоять за веру, за крест Господень и отдавать за него самое дорогое, что у нас есть. Конечно, эта планка недосягаемая, мы не можем вдуматься, мы не можем как бы сказать, как мы себя поведем, сидя за столом в эфире или дома за кружкой чая. Мы не знаем, какими мы будем. Но мы очень просим Бога и царя Николая, и Евгения Родионова, чтобы нас укрепил в тот момент страшный, когда перед которым нам придется сделать какой-то выбор. Эти ситуации разные бывают в жизни, батюшка. Да?
Да, действительно, как бы ведь вот иногда ты можешь так на себя надеяться, а Господь тебя поставит в такое положение, когда ты ужаснешься, кем ты вообще оказался. Да, помните, как Петр говорил, что не откажусь от тебя. Но в итоге, когда пришло такое испытание, отказался. Да, и на самом деле вот в истории церкви тоже есть примеры, когда люди хотели пострадать за Христа и прям вот горели вот в какой-то такой самонадеянности, хотели пострадать. Но когда приходило испытание, они не отказывались от Христа. И это был для них урок, и потом Господь им все равно давал пострадать за веру, но уже вот как бы с упованием на Бога, да, что вот, Господи, вот ты меня укрепи вот в нужный и непростой момент. Владимир Александрович, вы знаете, вот например, апологеты раннего христианства, вот одна из одна из таких важных миссий апологетов раннего христианства была в том числе такое рассеивание мифов о христианстве, которое было. И на самом деле вот сегодня тоже вот во многом вот вы, Андрей Борисович, братство 40-40 тоже этим занимаетесь. Вот я, конечно, вот, пользуясь случаем, хотел вас за это очень поблагодарить, что вы так отстаиваете нашу веру, что стоите, что рассеиваете все эти мифы. Вот там, где нужно реагировать, как преподобный говорил, вы реагируете. Вот прям вот от всего сердца вас.
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоей дай славу, мы лишь только лишь свидетельствуем, что мы от нас, если что-то есть, только намерение какое-то помочь, Господь действительно сам все расставляет на свои места. Этому подтверждение было большое количество
раз. Я, кстати, вспомнил, Владимир Александрович, вот интересное слово. Вот русские только в отношении к сербам говорят такое вот прям слово, да, «братушки». Вот, только по отношению к сербам.
Да, братушки. Да. И молитва, вот вспомнилась молитва, вот мы об этом говорили, да, молитва перед причастием. «Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастником и прими, небо врагом твой тайну повем, ни лобза, ни тебе дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем». К нам дозвонились снова в эфир, в завершении программы. Мы вас слушаем. Добрый вечер, Христос воскресе.
Да, добрый вечер, Христос воскресе. Москва, Надежда. Знаете, купила в церковной лавке книгу Ирина Арбенск, называется «Наследник». Замечательная книга. Всем рекомендую прочитать. Ирина Арбенская. Как-то она была год назад на радиостанции. Великолепная книга. А вообще такое ощущение, что как бы вот коммунисты потихонечку наступают. И вот видите, Сталина поставили на Таганской. Вот, по-моему, нам действительно нужно просто как-то громче заявлять о себе. Где-то как-то вот записать. Спасибо.
Спасибо большое. Ну вот, Владимир Александрович, вот, конечно, вот этот барельеф, да, который поставили Сталину. Ну хорошо, одно дело, памятники, которые есть, вот вся Россия заставлена памятниками Ленина. Конечно, мы вот как на Украине, как не собираемся их сносить, да, какая-никакая это наша история. Но вот какие-то,
против них, да.
Ну вот какие-то новые вот эти барельефы ставить Сталину. Вот у меня было тоже такое предложение, ну давайте к этому барельефу принесем фотографии убиенных на Бутовском полигоне. Давайте прям завалим этот барельеф этими фотографиями. Сколько
хорошая,
там людей просто
очень
расстреляли.
Очень хорошая идея, да, и я думаю, что и сотрудники правоохранительных органов приставлены к этому как бы барельефу, свидетельствует о том, что все понимают, да, все понимают и... Конечно, это и форма этого барельефа, это она очень похожа на какие-то церковные каноны по иконописи. То есть вверху как раз тот вверху как бы смотрит на всех, о котором все уже говорили, побыстрее бы его убрали и захоронили, предали земле, которого земля не принимает. Вот, и он как бы над всеми наверху взирает. Вот, конечно, такое, слов нет, одни эмоции. Вот, но подводя итоги программы, батюшка, так мы у нас плавно получилось, и очень синхронно как-то вот все взаимосвязано.
Царь,
святитель Николай.
Николай Сербский.
Да, нападки.
Братушки.
Да, нападки. И на веру, да, и
предательство
царя, предательство веры, креста, Иудин грех, да, но и вот Евгений Родионов, который, конечно, планку поднял, и вот тоже недавно...
19 лет
такой поступок, и огромное количество памятников народом возведенных. Братья сейчас вот недавно на территории храма поставили этот памятник Евгению Родионову в Кемеровской области. И вот много вот таких вот турниров. Будет 24-го турнир по силовому, по тяжелой атлетике, другие виды спорта не вспомню. Но тоже проводят люди на свои как бы возможности, на свои финансы. Вот благодарные люди его подвигу этому
в честь
Евгения Родионова.
Народное почитание растет.
Да, количество чудес растет, копится. Подразделение на СВО в честь Евгения Родионова тоже неспроста. И, конечно, все за Христа, Христа ни за что. Потрясающие слова. Мне кажется, надо всем заучить и вот к этому возвращаться, к этой планке, к такой. Большое благодарим вас за эфир. Может быть, в заключение, на путстве всем нам, на дальнейшую жизнь.
Возрадуемся о имени Спасителя нашего Иисуса Христа, и Господь да укрепит всех нас. Вот как мы действительно вот эти, как сказали вот эти слова. Все за Христа, Христа ни за что. Вот к этому идеалу потихоньку-потихоньку стараться в нашей жизни стремиться. Вот укрепи нас в этом, Господь. Спасибо большое.
Спасибо, Господи, за то, что пришли на эфир.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Прощаемся с вами. До новых встреч.